Глава вторая. Для них время остановилось. 13-я история. Кто алкоголик? Я? Герой этой истории попал под пресс алкоголя, но выбрался из-под него целым и невредимым. Когда я пытаюсь восстановить в памяти картину своей прежней жизни, я вижу медаль с двумя сторонами. Одна из сторон, та, которую я обращал к миру и самому себе, выглядела респектабельной и даже в некотором роде выдающейся. Я был отцом, мужем, налогоплательщиком, владельцем дома. Я был членом разных клубов, спортсменом, художником, музыкантом, писателем, редактором, пилотом самолета, кругосветным путешественником. Я попал в список «Кто есть кто в Америке», как человек, выделяющийся своими достижениями. Другая же сторона медали была зловещей и запутанной. Большую часть времени я внутренне был несчастен. Бывали периоды, когда респектабельная жизнь выдающегося человека казалась мне невыносимо скучной, и тогда мне необходимо было развеяться. Для этого я ударялся в загул на целую ночь, напивался и только с рассветом тащился домой. На следующий день меня мучили зверские угрызения совести, и я торопился вернуться к правильному образу жизни и придерживался его. До неизбежного следующего раза. Алкоголизм ужасно коварен. За все 25 лет употребления мной спиртного было всего несколько случаев, когда я утром похмелялся. Мои запои длились только одну ночь. В самом начале я раз или два продолжал пить на второй день, и, насколько помню, только один раз на третий. Я никогда не появлялся в пьяном виде на работе, не было ни одного прогула, похмельный синдром редко делал меня совершенно неработоспособным, а затраты на спиртное вполне вписывались в мой бюджет. Я продолжал прогрессировать в избранной мной сфере деятельности. Как же можно было назвать такого человека алкоголиком? Какой бы ни была причина того, что я несчастен, думал я, это никак не может быть выпивка. Разумеется, я пил. В той среде, которую я считала вершиной цивилизации, пили все. Моя жена обожала спиртное, и мы часто устраивали совместные возлияния во имя супружеского счастья. Пили мои коллеги, а также все великие умы и литературные гении, которыми я так восхищался. Коктейли по утрам были таким же стандартом, как кофе по утрам. Полагаю, ежедневно я употреблял в среднем около пинты алкоголя. Даже во время своих редких в первое время ночных запоев я никогда не выпивал намного больше кварты. Сначала было так легко забывать о подобных инцидентах. Через день-два унизительного раскаяния я изобретал какое-нибудь объяснение. У меня накопилось нервное напряжение, и мне необходима была разрядка. Или я чувствовал себя не совсем здоровым, поэтому выпивка так ударила мне в голову. Или за разговором я не заметил, сколько выпил, и меня зацепило. Мы вечно придумывали новые формулы, которые должны были в будущем помочь мне избежать проблем. «Тебе нужно делать перерывы между стаканами, а в промежутках пить больше воды», или «выпей немного оливкового масла, чтобы защитить желудок», или «пей что угодно, кроме этих чертовых мартини». Проходили недели, все было благополучно, и я был уверен, что наконец-то нашел правильную формулу. А тот запой был всего лишь случайностью. Через месяц случившееся уже казалось нереальным. Тогда интервалы между такими пьянками составляли 8 месяцев. Однако мое усиливающееся ощущение себя несчастным было вполне реальным, и я знал, что нужно с этим что-то делать. Одному моему приятелю помог психоанализ. После особенно отвратительного запоя жена предложила мне это тоже попробовать, и я согласился. Просвещенное дитя эры научных достижений, я безоговорочно верил в науку о психике. Это будет надежным лекарством, к тому же приключением, как интересно будет проникнуть внутрь, во все внутренние тайны, управляющие поведением людей. Как чудесно будет наконец узнать о себе все. Короче говоря, я потратил на свое приключение с психоанализом 7 лет и 10 тысяч долларов. И после этого чувствовал себя еще хуже, чем когда-либо. Конечно, я узнал много интересного и того, что позже принесло мне пользу. Я понял, какой опустошительный эффект производит на ребенка такое воспитание, при котором его то балуют, то жестоко избивают, как было со мной. Тем временем мое состояние ухудшалось, так как усугублялись и внутренние ощущения себя несчастным, и пьянство. Все эти годы объем употребляемого мной в день алкоголя оставался почти неизменным, или, может быть, слегка вырос, и мои запои все так же длились только одну ночь. Однако они участились настолько, что это тревожило. За 7 лет интервал между ними уменьшился с 8 месяцев до 10 дней. Кроме того, пьянки становились все безобразнее. Одной из таких ночей я чуть не покалечился прямо в центре города. Если бы я прошел еще 15 метров, то свалился бы в сточную канаву. В другой раз я приплелся домой весь в крови, потому что нарочно разбил окно. Из всего этого мне становилось все труднее придерживаться перед окружающими своего имиджа выдающегося и респектабельного гражданина. Я прикладывал для этого значительные усилия, и моя личность разрывалась на части. Передо мной замаячила шизофрения, и однажды ночью я в отчаянии попытался совершить самоубийство. Со стороны моя профессиональная жизнь выглядела блестяще. Я стал главой издательского дома, инвестиции в которые составляли около миллиона долларов. Мои высказывания и фотографии печатали в Time и Newsweek. Я выступал по радио и телевидению. Это была фантастическая конструкция, построенная на осыпающемся фундаменте. Она шаталась и должна была рухнуть. Так и случилось. После своего последнего запоя я, придя домой, разбил вдребезги мебель в столовой, высадил 6 окон и сломал 2 бюстрады. Когда я проспался, передо мной предстало дело рук моих. Невозможно описать, какое отчаяние меня охватило. Раньше я безгранично верил в науку и только в нее. Меня всегда учили «знание – сила». Теперь я оказался перед фактом, что знание этого рода применительно к моему отдельному случаю не сила. Наука могла со знанием дела разбирать мою психику на части, но привести ее в порядок, похоже, не могла. Тем не менее, я снова пошел к своему психоаналитику. Не столько потому, что верил в него, сколько потому, что мне некому было больше обратиться. Побеседовав с ним какое-то время, я неожиданно для себя самого сказал: «Док, я думаю, что я алкоголик». Он, удивив меня, ответил: «Да, это так». Я воскликнул: «Бога ради! Так почему же ты мне этого не говорил все эти годы?» Он ответил: «По двум причинам. Во-первых, я не был уверен. Грань между пьянством и алкоголизмом не всегда четкая. В твоем случае я смог ее провести лишь совсем недавно. Во-вторых, даже если бы я тебе и сказал, ты бы мне не поверил». Я вынужден был признаться самому себе в том, что он прав. Я ни за что бы не согласился с термином «алкоголик» по отношению к себе, если бы меня не придавило собственное несчастье. Но теперь я полностью принял это определение. Я где-то читал, что алкоголизм необратим и смертелен. Я также знал, что наступит момент, когда у меня не будет сил, чтобы бросить пить. «Но, док», — сказал я, — «что будем делать?» Он ответил: «Не я. Ни медицина не могут тут ничего поделать. Впрочем, я слышал об организации под названием «Анонимные алкоголики», которой удается помогать некоторым людям вроде тебя. Они не дают никаких гарантий и не всегда добиваются успеха. Но если ты хочешь, ты можешь попробовать туда обратиться. Это может сработать». За прошедшие годы я много раз благодарил Бога за вмешательство этого человека, которому хватило мужества, чтобы признать свое поражение, и смирения, чтобы признаться, что все его профессиональные знания, доставшиеся таким трудом, не в силах подсказать решение моей проблемы. Я узнал место и время собрания одной группы «Эй» и пошел туда. Один. Именно здесь я нашел ингредиент, которого мне недоставало при всех прежних попытках спасти себя. Здесь была сила. Сила, чтобы прожить до конца любой текущий день. Сила, чтобы иметь мужество встретить наступающий день. Сила, чтобы дружить. Сила, чтобы помогать людям. Сила, чтобы сохранять здравомыслие. Сила, чтобы оставаться трезвым. Это произошло 7 лет и множество собраний назад. И за все эти годы я ни разу не выпил. Более того, я глубоко убежден, что пока я продолжаю стремиться к тем принципам, с которыми я познакомился в первых главах большой книги, как бы неумело я это ни делал, эта мощнейшая сила будет течь через меня. Так что же это за сила? Я могу только повторить вслед за своими друзьями из ЭИ, что это некая сила, превышающая мою собственную. Если бы вы настаивали на определении, я смог бы лишь процитировать Псалом, в котором задолго до меня сказано: «Будь спокоен и знай, что я Бог». У моей истории счастливый конец, но нестандартный. Мне пришлось пережить еще очень много страданий и испытаний, но какая огромная разница между тем, когда ты проходишь через ад без высшей силы, а когда с ней. Как и можно было предположить, шаткая башня моего внешнего успеха рухнула. Мои партнеры-алкоголики уволили меня, когда взяв предприятие под свой контроль и довели его до банкротства. Моя жена-алкоголик нашла себе другого, развелась со мной и забрала у меня всю оставшуюся собственность. Самый ужасный удар в жизни выпал на мою долю после того, как я обрел трезвость благодаря ей. Возможно, единственным проблеском порядочности в тумане моего пьянства была неуклюжая любовь к сыну и дочери. И вот однажды ночью моего сына, которому тогда было всего 16 лет, убили. Это случилось неожиданно и стало для меня настоящей трагедией. Но высшая сила была рядом, чтобы поддержать меня и помочь пережить это трезвым. Думаю, он поддерживает и моего сына. В моей жизни произошло и кое-что чудесное. У меня и моей новой жены нет никакой собственности, достойной упоминания. И блестящие достижения былых дней больше мне не принадлежат. Зато у нас есть малыш. Сущий ангел. Уж извините бывшего алкоголика за сентиментальность. Моя работа вышла на гораздо более глубокий и значимый уровень, чем когда-либо. И сегодня я творческая и относительно здравомыслящая личность. И даже если для меня еще настанут тяжелые времена, я знаю, что мне больше не придется переживать их в одиночку.